Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения и беседу Евгения Данилова с атаманом Московского казачьего стана, главным редактором газеты «Казачий взгляд» Андрианом Афанасьевичем Афанасьевым об истории русского казачества.
Добрый вечер. У микрофона священник Андрей Спиридонов. Господь исцеляет скорченную немощную женщину, которую, как говорит сам Христос, уже 18 лет, как связал сатана. Факт исцеления провоцирует негодование начальника синагоги, потому как это чудо совершается в день субботний. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: «Есть 6 дней, в которые должно делать. В те и приходите исцеляться, а не в день субботний». Господь сказал ему в ответ: «Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла в субботу, и не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?» Действительно, если последователи буквы закона Моисеева были столь требовательны к формальной стороне ветхозаветных предписаний, то почему же сами они не во всем следуют тому, что декларируют или требуют от других? Мы видим обличение этой порочной практики, и это обличение исходит от Христа, от самого Бога. Фактически происходит столкновение правды Божией и правды человеческой. Против самого Бога восстает привычный для многих израильтян ветхозаветный законопорядок. Вернее, то человеческое понимание закона, которое неизбежно стремится перетолковать закон в свою пользу, в пользу немощного, греховного и гордостного. Лицемерие же здесь одно из основных орудий защиты и нападения. Те же книжники и фарисеи доходят до крайней степени лукавства и лжи, и восстают против Христа под благочестивым предлогом обвинения его в богохульстве, в том, что, будучи человеком, он делает себя Богом. При этом противники Христа идут не просто против рожна, они заведомо извращают истину, называют черное белым, а белое черным. И к этому прибегают люди, по виду благочестивые, вовсе не разбойники, не каторжники и не деклассированные элементы, но, напротив, религиозная правящая элита, своего рода цвет нации. Когда же и почему в их сердцах, да и вообще в сердце любого человека, может зародиться столь тонкий, но смертельно опасный яд лицемерия? Или почему иной, видимо, праведный человек может не видеть самой очевидности или восставать против нее? Собственно, развитие греха в человеке не является чем-то исключительным и свойственным одним только 2000-летней давности книжникам и фарисеям. Гордость всегда остается гордостью и толкает человека к одним и тем же поступкам, к общей порочной линии поведения, что тысячелетия назад, что в век повальной компьютеризации и новейших мобильных технологий. Обман, подкуп, клевета, неправедный суд во все времена останутся греховными, хотя и с помощью мультимедийных технологий могут принимать новые изощренные формы. Однако не сам по себе плох тот или иной закон или установившийся миропорядок. Так ветхозаветный закон был дан самим Богом Моисею, но на практике извращен книжниками и фарисеями. Можно также сказать, что любой законопорядок для того и нужен, чтобы упорядочить человеческую жизнедеятельность и оградить человека от хаоса, что само по себе является для человека благом. Однако, если закон начинает выдаваться за абсолютную ценность и служить не человеку, но подчиняет человека, собственной закона же букве, то в такого рода применении закона начинает находить свое выражение обычное человеческое зло. Некая механистичность или магизм при этом также часто сопутствует применению той или иной буквы закона на практике. Это и неудивительно. Гораздо труднее вникнуть в ситуацию, увидеть живого человека, признать, что применительно конкретной человеческой личности могут быть и различные исключения из закона. Собственно, это и есть дело любви, живое отношение к человеку как таковому. Намного проще за действием статьи или буквы того или иного закона вовсе не усматривать человека, пусть даже закон этого человека фактически перемалывает. Но тогда важнее сам бездушный закон. И в его действии, его адептами, может даже усматриваться сакральный смысл, хотя тот и прямо противоречит заповедям Божиим. Это мы и видим явление живой божественной любви во Христе и бездушно исповедуемое фарисеями буква закона. Воистину, страшна та человеческая духовная слепота, ослепленность собственной уже праведностью, которая окружает в евангельской истории воплощенную истину. Впрочем, стоит задуматься, что мы и сами часто оказываемся перед схожим выбором – последовать живому духу или же мертвой букве того или иного закона.
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения. В эфире программа «Благовещение».
Старых бранной славы светлых дней, рваносых и поджарых, недоезженных коней. И над берегом Дуная в муках горя и обид наша песня удалая прежней вольностью гремит. Ты услышь ее, родимый, ты разлейся вдали вши. Дон великий, дон любимый, дон Иваныч Богатырь. Ты услышь ее, родимый, ты разлейся вдали вши. Дон великий, дон любимый, дон Иваныч Богатырь.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение», я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов, а в гостях у нас сегодня Адриан Афанасьевич Афанасьев, атаман московского казачьего стана, поэт и главный редактор общероссийской казачьей газеты «Казачий взгляд». Добрый день, Адриан Афанасьевич.
Добрый день, дорогие слушатели, всечестные отцы. Здорового дня, Валя, братья-казаки, господа атаманы.
Прозвучала казачья песня на стихи Сергея Сергеевича Бехтеева, замечательного русского поэта, поэта первой волны эмиграции, участника «Белого движения», песни Яны Суворовой в ее же исполнении. Сегодня у нас первая беседа из цикла бесед. Мы думаем, что сделаем целый цикл с разными людьми, различными авторами, историками. Сегодняшняя беседа посвящена такой теме, как «История русского казачества». И Адриан Афанасьевич очень хорошо знает историю. Мало того, что он является казачьим атаманом, он еще и профессионально занимается изучением истории русского казачества. В сегодняшней беседе мы затронем период до 17-го года и начнем разговор о периоде гражданской войны и революции, о роли казачества в этих событиях, в русской смуте нового времени. Скажите, Адриан Афанасьевич, как давно возникло такое сословие, как казаки русские, и как вы определяете казачество России? Потому что бытует точка зрения, что это военно-служилое сословие, но некоторые исследователи даже определяют казачество как субэтнос, объединенный общностью исторической памяти, общностью самосознания и чувством солидарности. Вот все эти качества, они сегодня остро необходимы нашей России, потому что мы имеем расколотое общество. Я не знаю вообще, есть ли у нас сегодня народ, потому что народ должен быть чем-то объединен. А сегодня мы наблюдаем какие-то группки, какие-то осколки, не народ, а какое-то вот нечто сборное.
Некая общность.
Некая общность, да. Но, тем не менее, элементов, которые нас разъединяют, ну, значительно больше на сегодняшний день, к сожалению, чем того, что нас объединяет. Вот исторический путь казачества России и то, что из себя казачество представляет, это некая, ну, может быть, пассионарная часть народа, которая способна нас объединить. Вот поэтому мы и планируем сделать этот цикл бесед. Итак, ну, вопросы
весьма, весьма актуальная тема для сегодняшнего и казачества, и нашего народа, России, да и не только России. Думаю, что сама тема, она актуальна, поскольку отношение к казакам очень разное. Сами казаки, конечно же, считают себя народом, причем народом чрезвычайно древним, проживающим на берегах Понта Эксинского, то есть Черного моря, Северного Кавказа, центральных европейских частей России, но Россия чрезвычайно древнее поселение, и, конечно, те народы, которые на тех территориях жили, имели свою историю. До VII века, я полагаю, это население освоило конную езду, стало заниматься животноводством, освоением степей, строило города, И таким образом, начиная с VII века, именно эти рыцари, степные рыцари, показали свое бытие, свою культуру, которая и развивалась в
течение. Ну, потом это были профессиональные воины, люди, которые в тяжелых условиях вынуждены были существовать, и эта вот среда и необходимость биться за жизнь, в прямом смысле, а не в переносном этого слова, сформировала казачество как некую общность.
Ну, казачеством оно стало значительно позже, просто есть такие традиционные названия народов, которые жили на этой территории, и отсюда пошло это имя.
Ну, казак по-тюркски это вольный человек, так переводится. Это человек, который стремился быть свободным и, в общем-то, боролся за свою свободу порой, да?
Ну, вот энциклопедия казачества говорит, что Туран – это земли Кассана, то есть Северный Кавказ как раз был населен этими племенами. И отсюда вот эти словосочетания – казак, кассак. Вот откуда пошла эта этимология слов.
Ну, все-таки многие исследователи, я смотрел литературу, готовясь к эфиру, считают, что где-то с XIV века вот уже сформировалось близкое к современному казачество, уже форма жизни. По сути дела, казачья цивилизация вот берет начало с этого периода. Жалко, что сегодня значительно меньше этого.
Я думаю, что значительно раньше. Дело в том, что когда возникло христианство, это первый век новой эры, Андрей Первозванный, как первый проповедник, прибыл на берега Северного Черноморья, в Танаис, на Крым, и крестил те народы, которые жили на этих территориях. И отсюда и пошло фактически христианство. Казаки первыми христианами стали ставить поклонные кресты, часовни, и приняли это вероисповедание. Вот в чем дело. Поэтому первыми христианами на Руси, уж будем так говорить, были именно казаки. Это потом уже Киевская Русь поддержала это движение, и великая княгиня Ольга, также ее сыновья, приняли это христианство.
Ну, существует несколько градаций исторических, начиная вот вольный человек, потом служилый человек, когда казаки пошли на государеву службу. Часто это менялось, человек уходил в поле, этот казак, потом он опять возвращался на государеву службу. И так до XIX века, когда уже возникли казаки-фермеры, период Столыпинской реформы и даже раньше. Это вот градацию, это деление вы поддерживаете?
Ну, мне бы хотелось немножко заглянуть все-таки в прошлое, поскольку сами народы себя же организовывали и себя же защищали. Вот это воинское сословие, обладающее удивительным мужеством и конным искусством, привлекались определенными князьями на свою военную службу, на охрану, и, соответственно, составляли ядро дружины, которые фактически проводили политику либо охраны, либо захвата территорий. Поэтому здесь идет родовое такое военное искусство.
Но князья ведь сами первые века существования Древней Руси, они также приглашались часто, вот скажем, Псков там или Новгород, князья тоже приглашались в качестве такого наемного менеджера.
Да, но все-таки основой казачества была именно вера. Потому что история нам говорит о том, что была создана Томитанская митрополия, и казаки 900 лет ранее всех приняли христианство. То есть остальная Русь и русский народ фактически повелись именно от казачьего народа. Существующая так называемая беглохолопская крестьянская теория о существовании и возрождении казачества, она в корне неверна. Есть еще одна теория, новгородско-ушкуйского, ушкуйнического такого войскового, что ли, служения. Она тоже имеет свою спорную сторону, потому что казаки действительно это был народ, который издревле жил на этих землях, и приняв христианскую веру, он стал уже воином Христовым. И вот здесь вот начинается та самая служивая сословная, что ли, как сегодня мы ее понимаем, функция казачества, которая фактически создала государство, и, войдя уже в Киевскую Русь, казаки действительно стали русскими.
А когда центральная власть, правившая в тогдашней России, стала привлекать казаков на государственную службу? По сути дела, ведь границы и войны, они сформировали казачество, не так ли?
Ну, необходимость эти границы защищать. Вообще-то казаков звали черкасами или черными клобуками. Это были конники, воины, носившие высокие черные шапки, которые сегодня, собственно, казаки наши носят. И во втором веке новой эры входит племя черкасов, это Кубань, Терек. Тогда же возникла черкасская епархия. И фактически томо-таманская вот епархия, томо-тамань, это уже вот Северный Кавказ, они отразили в свое время нашествие половцев в 1061 году. И после этого ушли на Днепровско-Бугское междуречье. И там возникло фактически Запорожское черкасское войско, если вы помните эту историю. Там же во втором веке в Крыму образовалась Киевская епархия. То есть из скифских народов крестили скифов христианы, и создалась епархия Босфорская. Сначала это были этнические епархии, но потом, разрастаясь, они становились территориальными, и таким образом казаки первыми создавали вот такие вот христианские епархиальные объединения.
У меня будет такой вопрос. Ну, я специально не занимался изучением мобилизационной системы дореволюционной России, тем более она менялась в разные периоды, отличалась. Тем не менее, ну, многие помнят, конечно, что были сословия, которые обязаны были служить, поставлять своих представителей на воинскую службу. Это боярские дети, это дворянство, это казаки, за что казачество имело определенные преференции, определенные льготы сословные.
Но они платили дань крови.
В разные, да, да, в разные периоды, там было 11 казачьих войск, чуть позже, надеюсь, вы более подробно о них расскажете, в разных войсках там по-разному, кто-то 20 лет служил, где-то до 25 лет доходило, то есть уходил безусый юнец на службу, а возвращался уже и с ранами, и с наградами боевыми, и уже, так сказать, повидав кое-что. И смотря смерти в глаза, что называется, теряя боевых товарищей, это тоже влияло, вот, потому что крестьянство лишь в определенные периоды даже, по-моему, поставляло рекрутов, так называемых, в 19 веке, а чуть раньше этого не было, они не служили крестьянские.
Долгое время казакам вообще даже запрещалось вести сельское хозяйство, это были исключительно воины. И вот вы мне задали вопрос, когда же возникло это, я вот сейчас вспомню, что после разгрома князем Святославом Казарского каганата, вот земля Косак, она ушла под власть киевских князей. Это примерно начало второго века. Там это тарканские казаки, казачество. До появления черкас, казаков на Руси, не было никогда конницы в Древней Руси. В Древней Руси были только пешие воины. И вот именно казаки стали основой конницы, и эта сила помогла России выстоять. Казачьи войска, в общем-то, добровольно вошли в Московское царство. Вот это надо помнить.
Какие льготы, какие привилегии имело служилое казачество, то, которое было на государственной службе? Ну и члены семьи, естественно, нельзя их отделять.
Ну, земли были общие, это были общинные земли, войсковые. Вообще, сегодня мы понимаем слово «войско» как военное объединение. У казаков понятие «войско» – это всегда территория, земля.
Еще военно-хозяйственное объединение.
Да, но на этой территории, естественно, жили и трудились родственники, трудились, так сказать, землепашцы, и это была материальная основа соответствующего войска. И земли офицерам и казакам выделялись в общине. И таким образом уже земля была их собственностью родовой. Это давало возможность вот этого материального благосостояния. Ведь до сего времени казаки сами вооружались, сами в войско входили со своим конем и своим имуществом.
Только огнестрельное оружие они, по-моему, не должны были.
Да, и порох это все давалось от государства. Частично они сами закупали. И что удивительно, ведь казачьи войска, они включали в себя не только конницу, но были пластуны, то есть были разведчики и были конные казаки, были флотоводцы. И казаки отличились в течение ряда веков прекрасным флотом и ходили и по морям, то есть по Черному морю, по рекам. Были великолепные артиллеристы, и казаки умели штурмовать и крепости. То есть это был очень широкий круг военных специалистов, способных не только командовать большими войсковыми соединениями, но и планировать некую дипломатическую, так сказать, сторону. Ведь мы вспомним, что во времена Ивана Грозного в Москве был так называемый иностранный приказ, который общался с казаками как с иностранным государством, представителем иностранного государства. Поэтому в Москве и в метрополии существовали так называемые зимовые станицы. И это форма вот этих дипломатических отношений. То есть уже в тот период понималось, что, например, Донское войско – это как бы отдельное государство. И с ним так и общались.
Ну, земли, по сути, вечное пользование передавались государством казакам, и в связи вот с этими воинскими повинностями казаков освобождали от уплаты государственных податей, была беспошлинная торговля некоторыми видами товарами, безоброчная ловля рыбы, да, соли, да, добыча. Рыбные. Соль – это очень такая болезненная тема, все мы помним, там медные бунты,
сырные бунты.
Да. Но все-таки служба и служба, и люди рисковали жизнью, могли потерять и здоровье, и руку-ногу там могло оторвать, и просто потерять жизнь даже.
Все и здесь казачье самоуправление играло очень большую роль в родовых, так сказать, станицах. Почему? Потому что атаман и казачья станица брала на себя функции опеки вдов, убогих коллег и детей. И это все в то время уже было заложено в основы вот этого самоуправления казачьего, которое сегодня, наверное, очень интересно, может быть, применено и предложено для укрепления государственности и вообще развития общественных отношений.
Ну, перед революцией казачество, по сути дела, было основой тем, на чем, может быть, основывалась стабильность государства. Большая часть казачества поддерживала императорскую Россию, поэтому в 1917 году с такой ненавистью...
Да, а почему она поддерживала?
Отнеслась новая власть к казачеству.
Дело в том, что православная вера говорит, что вся власть исключительно от Бога. И это понимание вот этой христианской концепции веры, что власть должна быть высоконравственной, и казаки всегда выбирали лучшего, и фактически атаман это был государь на определенной территории, это была авторитарная, автократическая власть. Хотя в самом низу казачий круг – это удивительно демократическое и уважительное отношение к братьям-казакам, где каждый имел право высказать свое мнение, это мнение будет выслушано. Это форма демократического устройства, которая потом передавалась общим голосованием одному человеку, атаману, который создавал, соответственно, атаманское правление, но решение атаман принимал лично, авторитарно, и этим решением он отвечал за сохранность всего войска или той части, которая служила. Сегодня, наверное, это очень интересное явление, приведшее фактически в XIV веке к монархической русской государственности. То есть государя, как такового, поддерживал весь народ. Он представлял в своем лице, в своей семьей весь сон нации, которые на этой территории, на территории Древней России, Руси, существовали, жили и работали.
Ну, многие, конечно, помнят, что собор 1613 года, который выбрал Михаила Романова на царский престол, немалая часть участников этого собора – это именно представители казачества. Потому что династия прервалась, и нужно было решать вопрос с установлением монархии.
Ну, династия
монархии.
Не прервалась, прервалась, так сказать, легитимность государя,
ну, да,
которого...
Да, я это имею в виду.
Были ведь выбраны, ведь смотрите, как интересно сложилась российская история. Были выбраны государи. Борис Годунов выбранный был, и великолепный был государственный деятель. И казаки его поддерживали. Но в связи с тем, что Европа всячески пыталась изменить вероисповедание России вместо православного на католическое, и Папа Римский посылал сюда определенные отряды для этого, и соблазн был весьма велик. И смотрите, как вера зашаталась, так сказать, в России. И шведские интервенции, и польская интервенция, она как раз поставила вопрос, быть или не быть в России православной христианской вере. И казаки вот здесь вот встали, причем разделились.
Ну да, они, было разделение. Казаков, кто-то такие, там Тушинского,
да,
вора поддерживал,
войско, и
кто-то
они
на
же...
стороне поляков, да, они... но немалая часть пришла освобождать Москву со вторым
полком. И вот в этом и была смута. И слава богу, что казаки приняли сторону православия, защитили ее и всем своим участием поддержали монархическую государственность, поскольку они были именно православными, в глубоком сознании своим, православными людьми.
Напоминаю нашим радиослушателям, что в гостях у Благовещения сегодня Адриан Афанасьев, атаман Московского казачьего стана, главный редактор газеты «Казачий взгляд». Ну, я хотел бы сказать, что по переписи конца XIX века примерно около 3 миллионов человек назвали себя казаками. По другим данным, на территориях казачьих было порядка 9 миллионов человек. Сегодня, вот в 2002 году, уже к казакам себя причислили по переписи 2002 года всего 140 тысяч человек. Колоссальное снижение, практически в 20 раз мы наблюдаем за период советской власти. Перед революцией было 11 казачьих войск существовало в России. Я их перечислю, напомню. Многие радиослушатели, я думаю, в курсе истории казачества русского и знают это лучше меня. Но я все-таки перечислю. Амурское, Астраханское, Донское, Забайкальское, Кубанское, Оренбургское, Семиреченское, Сибирское, Терское, Уральское и Уссурийское казачьи войска. Мой вопрос к нашему сегодняшнему гостю. Скажите, почему произошло такое резкое сокращение и к периоду 17-го года? В каком состоянии подошло казачество? Ведь пошло уже и социальное расслоение, процессы определенные стали происходить. Россия стала капиталистической. В какой степени капитализм повлиял на казачество? В какой степени повлияла Первая мировая война? Ведь огромное количество казачьих войск существовало, воевало и погибало на фронтах ныне редко вспоминаемой этой войны. А ведь она когда-то называлась Отечественной. И считалось, что война должна вестись до победного конца, что эта война не просто там за Босфор и Дарданеллы, а за само существование России, по сути дела. И почему такие потери огромные. Мы переходим уже ко второй части нашего сегодняшнего разговора, к периоду новой смуты, смуты нового времени, к периоду революции и гражданской войны в России, в которой активное участие принимало казачество.
Совершенно верно. 11 казачьих войск – это фактически история России. В 1572 году было создано Гребенское войско. Было создано Яицкое войско в 1591 году. Первым, собственно, официальным войском было войско Донское. Это тоже середина XVI века. И все эти войска заключали добровольные договоры с российским государством и добровольно входили на службу к нему. И таким образом, продвигаясь на Дальний Восток, ведь именно казаки шли в Сибирь, они шли до берегов Тихого океана, до Аляски.
Осваивали новые территории.
И таким образом, соответственно, живя и строя охранные городки, казаки создавали вот эти вот территориальные войска. И государи наши, соответственно, подтверждали это соответствующими указами. И, конечно же, давали возможность казакам и служить, и развивать эти территории, и быть торговыми людьми. И, соответственно, Россия прибавляла свои мощности и свои территории мирным путем, поскольку казаки удивительным образом сочетали в себе не только воинов-первопроходцев, но и умели налаживать отношения с местным населением.
Да, и торговлей занимались.
Там, где не было женщин, казаки принимали вот этих местных женщин, они их крестили, и, соответственно, дети, рожденные от этих совместных браков, уже становились казаками. Но форма служения казакам была разная. Можно было просто служить как бы по найму, а можно быть и родовым казаком, то есть передавать это право своим сыновьям. То есть традиции казачества, они всегда поддерживались.
Ну, вернемся все-таки к 17-му году. В каком состоянии находилось казачество и как они восприняли Великую Бескровную, вот февральскую революцию? Ведь даже атаман Дутов, тогдашний один из возглавителей казачества, он питал какие-то иллюзии, восторгался Керенским одно время. Потом, правда, восторги поубавились, поутихли, когда стало ясно, куда господин ведет Россию и чем все, в общем, может закончиться.
С вашего позволения, я немножко вспомню французское нашествие, 812 год. И именно тогда казаки Платова, донцы, кубанцы показали удивительное мужество. И в Москве даже было создано два казачьих полка, которые дошли до Парижа и потом вернулись, были расформированы. Мы, конечно, гордимся этим участием. И действительно Наполеон озвучил тогда такую фразу.
Да, будь у меня такие войска, я мир завоюю.
Дайте мне казаков, и я завоюю весь мир. Действительно, казаки показали решительность, мужество, героизм, и не было равных казачьему напору, вот этой лаве казачьей. Но жизнь развивалась, и либеральные идеи после французской революции были приняты нашим офицерством.
Нашей интеллигенцией, прежде всего, прозападнически
настроенной. После Парижа, естественно, многие русские дворяне увидели и соприкоснулись с этими либеральными идеями. Идея свободы, равенства, братства, как таковая, она как бы неоспорима. Но что под этим подразумевать и как их применять? Вот в чем дело. Поэтому Россия в процессе преображения и подхода к новым социальным и производственным отношениям, конечно же, была затронута этим интеллектуальным раздраем. И казаки также...
И пропагандой, революционной и либеральной пропагандой.
Поэтому Первая мировая война, Великая война и участие казаков в этих боевых сражениях, оно внесло смуту в сознание казаков. Несмотря на то, что казаки служили государству, но вы вспомните, как только произошел военный переворот с отречением Николая Александровича Николая II от престола, казаки, его охрана сняла с себя вензеля и надела красные банты. И как только государь в марте...
Ну, как и некоторые великие князья, к сожалению.
Да,
там,
казаки, и вот эта его охрана, прошли парадным маршем, демонстрируя перед окнами, где стоял государь, свою приверженность вот этой красной левой идее. К сожалению, это было так. И потом этот раскол в казачестве, безусловно, проявился уже на Дону, когда совершившаяся февральская революция поставила Россию на грань этой катастрофы.
Начало событий было отмечено двумя съездами. Один организовывал Дутов, такой вот съезд людей, ориентированных на традиционные ценности, скорее, чем на какие-то перемены. И второй съезд казачества бедного, там, малоземельного, которое пытались перетянуть на свою сторону.
Вы имеете в виду большой круг Дона, на котором был выбран первый, так сказать, избранный, а не наказной атаман, это Калядин. Да, тогда действительно опять проявилась вот эта вот казачья демократия, и атаман был уже выбран, и он очень многое пытался сделать для объединения казачества на Дону.
Что это был за человек и каковы обстоятельства его смерти? Вот в советские времена с пеной у рта тогдашние историки говорили, ну вот человек казался слабый, не выдержал там депрессии, покончил с собой. Сейчас появились исследования такого воспитанного исследователя Родионова.
Историк,
да, он доказывает обратно
из города Каменска,
что он был убит,
провел очень интересные исследования. Конечно, они не могут быть подкреплены серьезными такими документами, но сама по себе логика событий привела к написанию целого ряда книг, которые он назвал трилогией «По ту сторону России». И вот первая книга – это «Убийство атамана Калядина». Действительно убийство.
Калядин все-таки, не Калядин, да?
Калядин, да, так правильнее, так сказать, иметь ударение. Дело в том, что на него было три покушения. Сам он, как генерал русской императорской армии, участвовал в Первой мировой войне, и в том числе в Брусиловском прорыве, он блестяще спланировал его, и был очень талантливым и авторитетным командующим и военным. И этот авторитет, конечно же, казаки высоко уважали, поэтому он был первым избран на такую высокую ответственную, в такое трудное время. И он пытался сохранить казачество, и к нему-то и потянулись и Алексеев, и Корнилов, и он принял их, поскольку традиционно существовало правило, что с Дона выдачи нет. Дон – свободная территория свободных мужчин, которые имели право владеть оружием и защищать. Кстати, это право необходимо вернуть и сегодняшним мужчинам.
Вот, собственно, я когда думаю о судьбе белых, да, вот как вот из Быховского заточения, как будто Бог им помогал. Они же за несколько часов смогли покинуть тюремные камеры до того, как пришла расстрельная команда их уничтожить. И Деникина, там, и Алексеева, и Корнилова. Просто чудо, да, согласитесь?
Ну, это не чудо. Это было распоряжение, приказ верховного командующего, назначенного после Алексеева. Ведь тюрьму охраняли текинцы. Это был особый отряд Лавра Георгиевича Корнилова. И текинцы вывели всех быховских сидельцев буквально за несколько часов до подъезда.
Его, да,
подъезда, ну, моряков и, так сказать, пьяный такой вот...
Который их явно бы не оставило.
Безусловно.
Даже как и генерала Духонина, которого...
Они Духонина подняли. Просто закололи и выбросили его на штыки. Это мужественнейший генерал, который и отдал приказ, зная, что происходит и что творится на фронтах. Надо сказать, что был издан приказ номер один о создании солдатских депутатов, то есть комитетов, которые подвергали сомнению военные приказы. Это было чудовищно. И именно приказ номер один, созданный для Петроградского военного совета, почему-то вдруг сразу был принят и распространен в войсках на фронте. Это было совершенно невероятно.
Ну, вот понятно, для чего? Для того, чтобы заняться разложением армии. Но прежде чем мы пойдем по дальнейшей канве, я бы хотел, чтобы к нам присоединился замечательный поэт, автор песен Кирилл Ривель. И я бы хотел, чтобы одна его песня прозвучала. «Сало» из белогвардейского цикла. Я, честно говоря, думал, что после там песен Бори Муратова, Юрия Борисова, вот этого агафоновского цикла, уже ничего и не появится. Нет, в середине 90-х Кирилл Ривель написал этот замечательный цикл. Это, конечно, стилизация под те песни, которые существовали когда-то и реально существовали в белогвардейской среде, в среде первой волны эмиграции. Мне кажется, он замечательный цикл написал. И пусть прозвучит это одна из этих.
Замечательный, очень сильный поэт. В 2003 году мы с ним лично познакомились. Он мне подарил два своих диска. «Россия-1», «Россия-2». И мы два месяца, не снимая, эти песни слушали. Я просто очарован его циклом по «Белой гвардии» и вообще Кириллом Игоревичем как поэтом и как человеком.
Итак, пусть прозвучит одна из песен белогвардейского цикла Кирилла Ривеля. А мы со временем, я надеюсь, он сможет приехать в Москву. Надеемся записать с ним разговор.
Бегу не от жизни, в былое уход, не исход. В пожарах гражданской сгорели столбы верстовые. Малярина лавра и первый кубанский поход. Вином и молитвой, увы, не помянет Россия. Припасть бы к истокам в промозглых кубанских степях, где шли добровольцы, кресты вдоль дорог оставляя. Спаситель простреленный плыл над рядами попов. На путь этот крестный устало глаза закрывая. Мне скажут, химера, какой 18-й год. Нас новая эпоха диктует забытую драму. И я помяну всех, кого выводили в расход по прихоти левой ноги победившего хама. И Бог отвернулся и проклял державу мою, где все, что хотели, мы полной мерой вкусили. За белое воинство полную чашу налил и всех помяну, от кого отвернулась Россия. Горька эта чаша, как горек их жребий земной, и золга на память в чужих Палестинах погосты. Но песня моя продолжает поход ледяной. Хоть все на круги возвратить, даже песни непросто. Но хочется видеть, было и уход, не исход. Вновь память расставит кресты, как столбы верстовые. Полярина лавра и первый кубанский поход. Вином и молитвой, быть может, помянет Россия. Полярина лавра и первый кубанский поход. Вином и молитвой, быть может, помянет Россия.
Следующий вопрос. Как все-таки сложилась судьба Каледина? Я так понимаю, что он представлял реальную опасность для большевиков в силу и своего авторитета, и прекрасных организаторских способностей, и поэтому случилось то, что случилось.
Дело в том, что на него готовились около трех покушений, и вот последнее покушение 31 января, оно достигло, как говорится, вот своей цели. Ему выстрелили в сердце, ну, это в середине дня произошло. Была снята охрана особняка, и белые части с Лавром Корниловым уже выходили из Ростова-на-Дону, потому что охранять Ростов было некому. Хотя около 15 тысяч казачьих офицеров находилось в городе и сидело, так сказать, в кабаках, как бы гуляя. К сожалению, в станицу Ольгинская Лавр Корнилов вывел только около 4 тысяч белых воинов, и в основном это были юнкера и офицеры, сбежавшие из Центральной России, чудом прорвавшиеся через красные кордоны в Ростов-на-Дону. Так начался ледяной кубанский поход, который длился 80 дней. Кстати, мой дед участвовал в этом походе, Белой гвардии полковник 2-й сотни партизанской бригады Афанасьев Александр Васильевич, похороненный в дальнейшем в Сен-Женевьев-де-Буа.
Скажите, пожалуйста, как началось вхождение казаков уже в частях ли красных, в частях ли белых, кто-то, ну, все мы помним, конечно, знаменитое произведение Шолохова «Тихий Дон», там все это и ясно показано, что война гражданская разделила и семьи, и родные братья могли встретиться на поле боя друг с другом, смотреть друг на друга через прорезь прицела, и деды, там, отцы могли воевать против своих сыновей, это, конечно, все ужасно и не может ничем быть оправдано, тем не менее, это было, но ведь долгое время казаки и фронтовики, которые пришли с фронта, прихватив с собой оружие, они пытались сохранять нейтралитет, они пытались занять позицию неприсоединения ни к одной из сторон, навоевались, 4 года в окопах, не будем мы в этом участвовать. А нет, их втягивали в эти боевые действия, причем и та сторона, и дутовская сторона, и сторона противоположная, сторона
красная. А как вы полагаете, кто мог втягивать их в боевые действия? Ведь Россия была, к сожалению, под масонским влиянием. И февральская революция – это масонская революция. И даже наш генеральный, так сказать, штаб был пронизан участием, тот же самый Алексеев, Корнилов, они были, к сожалению, участниками этих масонских лож. И таким образом и трагедия России, и гражданская война должна была быть переведена, то есть лозунг большевиков, перевод империалистической войны в гражданскую. Каким образом? А вот таким образом находились силы, которые противостояли по разным причинам друг другу, и на Дону это удалось сделать именно на основе веры. Ведь на Дону существовало несколько религий. Староверы были основой, были и христиане, и были иудействующие казаки. И вот в станице Вешенской эти казаки напали на никонианцев, и возник такой конфликт между казаками. И таким образом...
На религиозной почве.
Да, на религиозной почве. И красные казаки сумели этот конфликт расширить. И вот этот раздрай между казаками, он проявился в противостоянии и так называемой гражданской войны на Дону.
Но ведь были мобилизации, да, первые, кто к этому стали прибегать, были именно красные, потому что добровольцы, ну, из названия понятно, они все-таки первое время придерживались добровольного принципа комплектования.
Даже платили деньги.
Да, даже платили деньги и добровольческая армия, и донская армия. Но потом вынуждены были перейти уже тоже к мобилизациям, и, собственно говоря, уже раскручивающийся маховик гражданской войны, он втягивал людей. Если у тебя на твоих глазах погибли друзья или родственники, ты уже начинаешь воевать не там не за Ивана Ивановича, не там не за Ленина, не против Ленина. Эта война становится твоей. Не так
да,
ли?
Мщение и, так сказать, наведение справедливости. Безусловно, это все было. Но не надо забывать о том, что все делалось сознательно, то есть натравливалось...
Одна часть народа на другую.
Нарушалась просто нравственная сторона. И, конечно, казаки, чувствуя Божью правду о России, понимали, что необходимо защищать эту нравственную основу. Потому что грабежи, насилие, убийства, которые совершали революционные красные, так сказать, части, они могли вызвать только жесткое сопротивление этому. К сожалению, южные части и области России не имели промышленности. И казаки были поставлены перед фактом отсутствия материального обеспечения, то есть не было пушек, не было снарядов к этим пушкам, не было и патрон, не выпускались собственные винтовки. Нужно было все это брать с бою, либо как бы завоевывать склады. Правда, удалось, так сказать, договориться с некими немецкими частями, захватившими центральную часть, и в том числе оружейные склады. И вот здесь вот уже в дальнейшем атаман Краснов смог договориться с немецким командованием о выдаче такого оружия по захваченным частям, и это уже был второй кубанский поход.
Иван Афанасьевич, скажите несколько слов о роли Петра Николаевича Краснова, который писатель замечательный, крупный военачальник в белой борьбе, его роль, что это был за человек, уже сегодня целый ряд исследований вышел после перестроечной России, ему посвященных, судьба у него не просто сложилась. В общем-то говоря, все мы знаем.
Ну, Павел Николаевич Краснов – это удивительная личность, чрезвычайно сложная. Это профессиональный разведчик, он фактически воспитан ГУКШем, это главное управление разведки Российской империи. Управление это было чрезвычайно мощным, оно подготовило очень много блестящих разведчиков. Вот пример Лавра Георгиевича Корнилова, который проник в Афганистан, в Индию. Именно на основе карт, которые были сделаны Лавром Георгиевичем, мы потом советские уже войска воевали в Афганистане. Можете себе представить? Он также был в Китае. То же самое и Краснов. Они были воспитаны именно как разведчики. Это основная их профессиональная была роль. Хотя Краснов участвовал в Первой мировой, в тех или иных, так сказать, серьезных сражениях, он был профессионалом, но его, к сожалению, судьба военного не отмечена такими блестящими участием в серьезных сражениях. Но, тем не менее, как очень талантливый человек и фактически интеллигент, кстати, жена у него была из германского сословия, немка, и он жил в Санкт-Петербурге. Конечно, он к тому времени владел уже высокой культурой столичного, так сказать, офицера. Он получил образование блестящее, но его позвал Дон. И, кстати говоря, когда начинался первый кубанский поход, Краснов находился, кажется, в городе Константиновске и не участвовал в первых серьезных боях. Он уже потом был привлечен к участию. И здесь надо читать просто саму книгу Вячеслава Григорьевича Родионова с тем, чтобы понять сложность того времени и самой натуры Краснова. Конечно же, это героическая личность, и дальнейшая его судьба, да и смерть, и трагедия уже как военного преступника по суду в Советском Союзе, хоть и не правому суду, но тем не менее, это был антикоммунист. Он последовательно и всю свою жизнь, да, он боролся с большевистским, с большевистской идеей, да, как с режимом и как с идеологическими противниками. Он глубоко понимал это. Это не его ошибка, что он стал генералом вермахта. Просто русское освободительное движение во Вторую мировую войну было поставлено в чрезвычайно сложные условия.
Мы во второй нашей беседе мы затронем этот период, но уже в завершении разговора я бы хотел, чтобы сейчас мы все-таки поговорили о геноциде против казачества, когда сжигались целые станицы, уничтожались, расстреливались мирные жители, когда приходили эти вот чоновские части, части особого назначения, куда входили представители других этносов зачастую, это и китайцы, и латыши, и австро-венгры, ну и свои русские там тоже, естественно, наличествовали. И политика расказачивания, так называемого, которая начиналась под лозунгами ликвидации особого сословного статуса казачества, а по сути дела это было физическое истребление целого, ну, считай, казачьего народа, будем называть вещи своими именами. Расскажите, как это происходило. Обычно политику расказачивания принято связывать с именами Ленина, с именами Свердлова. Кто еще в этом участвовал? И откуда такая вот ненависть, по сути дела, к части русского народа и не худшей его части?
Ну, потому что казаки, православные воины, люди высоконравственной ориентации, долга и, конечно же, пришедшая разрушительная власть иуда-большевиков, она несла в себе эту этническую ненависть, как могло быть иначе. Она вся была построена на уничтожении именно веры. Я бы вообще назвал вот эту революцию
богоборческой, да.
Богоборческой, потому что в дальнейшем эта власть уничтожила не только казачество, она уничтожила все сословия. И интеллигенцию, и офицерство.
И дворянство.
Ну, естественно, дворянство, государственных чиновников. Все пошло под этот молох. И тот геноцид, это фактически геноцид всего русского народа. Потому что это была русская православная государственность, монархическая государственность. Действительно высоконравственная. Сегодня многие депутаты говорят о том, что политика – дело грязное, и здесь искусство возможного. Да, искусство возможного, но высоконравственного должно быть принимать решение.
Должна основываться быть на, по крайней мере, на каких-то нравственных принципах, на,
конечно,
религиозных
принципах. В интересе всей страны. Тогда же казачество, действительно, как Троцкий заявил, это самоорганизующаяся нация, которая должна быть уничтожена. Это был враг, который был способен оказать отпор. И действительно, казаки такой отпор оказали. Вот причина того, что геноцид обрушился на казачьи семьи, на детей, на стариков. Ведь расстреливали бессудно. Это действительно была трагедия невероятная. И мы сегодня видим последствия этой трагедии не только по рождаемости, не только потому, какой разброд в головах у казаков. Очень многие до сих пор, допустим, почитают Сталина, почитают, так сказать, коммунистическую идею, которая, к сожалению, так и не осуждена была в нашем обществе. Это нам все еще предстоит.
А какие потери понесло казачество за годы гражданской войны, вот в результате потерь на фронтах, в результате вот этой политики расказачивания? И как все это проводилось? Есть ли исследования, свидетельства очевидцев? Велся ли сбор мемуаров? Ну, сейчас этих людей, конечно, уже нет живых, но, может быть, кто-то записывал или в эмиграции выходили материалы. Я помню, был архив русской революции многотонный, гессеновский, вот там что-то.
Ну, есть пражский архив, там очень много материалов. Статистика, безусловно, ведется. И сегодня, слава богу, есть и научно-практические конференции, которые собирают такие доклады и составляются книги, пишутся книги. Сам процесс осмысления, он неостановим, он идет в нашем обществе, и это очень важно для нас. Понимая, что историю нужно изучать и по фактам, и в статистических данных, эти данные пока не обобщены как таковые. Но очень много разработок действительно интересных существует. Я участвовал в одной из практических конференций, но с темой работы с молодежью, военно-патриотические, так сказать, дела. То есть мы создаем казачьи кадетские корпуса, и 4 года назад нами, московскими казаками, было создано Московское казачье юнкерское училище Василия Чернецова. Это одна из форм работы, которая дает возможность нашей молодежи и обществу самостоятельно освоить и понять нашу историю. То есть вот привести сейчас конкретные данные о таких потерях...
Даже сложно, да, даже еще и не обобщены материалы.
Ну, из 2 миллионов, допустим, казаков, которые числились в Российской империи, в России осталось несколько тысяч всего. Очень многие погибли на фронтах и в основном ушли в эмиграцию. И смотрите, казаки, живя в эмиграции, сохранили свою культуру, они строили храмы.
Да, ну, я думаю, мы в следующей нашей беседе более предметно поговорим о судьбе казачества в эмиграции, поговорим об итогах гражданской войны и поговорим о советском периоде. Напоминаю, что в гостях у Благовещения был Адриан Афанасьев, атаман московского казачьего стана и главный редактор газеты «Казачий взгляд». В завершении нашего разговора я бы хотел, чтобы прозвучала еще одна песня из белогвардейского цикла, песня Кирилла Ривеля. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. До новых встреч в эфире.
Спаси Господь, всем вам доброго.
Мы вернемся когда-то, не знаю когда. Чайки к берегу, жди непогоды, а пока только мерно качает вода, уносящая нас пароходы. Мы в боях вознесли на кровавый алтарь наши жизни и вечные души, а пока только небо, осенняя хмарь над чужой неприветливой сушей, а пока только небо, осенняя хмарь над чужой неприветливой сушей. Нас чужие возьмут в оборот города, мы не мертвые и не живые, в каждом сердце осколок горящего льда. И Россия, Россия, кто мы здесь, перекатная русская голь? За бутылок звенящую грудой мы пытаемся спрятать и память, и боль. И летим мы никуда, ниоткуда. Мы пытаемся спрятать и память, и боль, и летим в никуда, ниоткуда. Все могло быть иначе, рассеялся ты, а теперь нам не надо другого. Мы лежим под Парижем, мы в Праге лежим и не слышим последнего слова. Мы лежим под Каховкой, в Сибири, в Крыму, под распаханной временем пашней. Наши кости истлели, мы канули в тьму, не причислены к доблесть напавшим. Наши кости истлели, мы канули в тьму, не причислены к доблесть напавшим. Мы уходим с суглинок чужой и пески. Белой армии горней солдаты, в небесах пополняя с собою полки и встречая погибших в 20-х. Черноморская плещет за бортом вода, а в Москве заседают советы. Мы вернемся в Россию, не знаю когда. Даже если вернемся посмертно, мы вернемся в Россию, не знаю когда. Даже если вернемся посмертно.
слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.